Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Александрович Ильин. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера. Публичная речь, произнесенная в 1934 году в Риге, Берлине, Белграде и Праге. Часть первая. Когда мы размышляем об исторических путях и судьбах России, и особенно о ее будущем, то мы должны иметь в виду прежде всего размеры и своеобразие переживаемого ею крушения, его глубину и сложность. Поистине, наше положение беспримерно в истории человечества, и ни одна из известных нам иноземных революций не дает нам никаких сколько-нибудь глубоких аналогий. И ясно с самого начала, что это только затрудняет нашу борьбу. Ибо все, что мы можем извлечь из прошлого, это общие места, вроде того, что после революции обычно бывает реакция и диктатура, что реставрация прежнего невозможна, что необходима новая идейная и волевая национальная и социальная власть, что эта власть должна быть творческой и консолидирующей, а не мстительной и так далее. Но это и все. Поэтому Россия нуждается больше всего в самостоятельном национальном творчестве, в углубленном, свободном, непредвзятом созерцании и постижении, в созидании, исходящем из любви к родине, а не из ненависти к обидчикам другого класса, в творчестве идейном, программном и тактическом, политическом и социальном. Положение наше, русских патриотов, единственно в своем роде. Это мы должны усвоить крепко. От этого мы должны отправляться и именно так осмысливать нашу задачу. Ни один народ в мире не имел и не имеет ни такой территории, ни такого национального состава, ни такой истории, как Россия. У нас своя особая вера, свой характер, свой уклад души. Мы иначе любим, иначе созерцаем, иначе поем. У нас иное правосознание и иная государственность. Так было всегда. И так обстоит особенно теперь, после всего перенесенного Россией в революции. Поэтому механическое заимствование у других народов сулит нам добра меньше, чем когда-нибудь. И только те из нас, которые потеряли живое чувство России или, может быть, никогда не имели его, которые не видят, а может быть, никогда не видели ее своеобразную проблематику, духовную и религиозную, психологическую и национальную, политическую и хозяйственную, могут думать, что Россия спасется какую-нибудь новую слепую формою западничества. Формы национальной идеологии и национального возрождения должны возникнуть из самых душевно-духовных недр самого народа, из его национально-патриотического горения. Они должны быть рождены его собственной проблематикой, его страданиями, его характером, его историческими и культурными заданиями. И только тогда они будут ему по силам, только тогда они будут для него целительны. И прежде всего они должны быть именно по силам ему, его исторически сложившемуся характеру и его культурному уровню. Мечта о социально-политической панацее, то есть о всеисцеляющем средстве, всегда была наивна и беспочвена. Достояние полуобразованного ума, а ныне эта беспочвенность видна как никогда. Весь опыт человечества не в состоянии дать нам готовый рецепт. Он дает нам только драгоценный материал сведений о том, что в других странах и при других условиях было другое, и что именно из этого другого выходило. Вот почему русские патриоты в борьбе за Россию должны сами творить и полагаться на свой разум и на свои силы. Это творческое задание мы не можем, не смеем суживать. Нельзя ставить вопрос о борьбе за Россию так, что все дело в свержении большевиков, а там увидим. Нельзя урезывать свое понимание одним первым этапом, чисто отрицательным заданием «долой», а потом все выяснится и утрясется. В этом роде мыслило предшествующее поколение, оппозиционно-революционное, оно твердило «долой самодержавие» и воображало, что дальнейшее пойдет гладко и верно по схемам западноевропейской демократии. Оно не видело ни своеобразия, ни величия России, ни пробелов русского национального характера, и потому его положительная программа не годилась для России, была нежизненна и неверна. И что же? Предреволюционная монархия пала неожиданно, с непредвиденной быстротой и легкостью, а дальнейшее пошло по невиданным, неслыханным, кошмарным путям и только проявило наивную немощь свергателей, их политическую недальновидность и полную неподготовленность. Итак, нам нельзя иметь в виду одни планы свержения и разрушения. Нельзя думать, что мы разрушим, а кто-то другой построит. Нельзя отрывать тактику от программы, а программу от идеи. Наивно думать, что кто-то из нас и для нас родит идею восстановления и возрождения нашей Родины и ее культуры. Что кто-то другой откроет и выговорит идею новой России. И вот первое, что мы должны сказать ожесточенным ломом, ревом и погромом, без цели и без идеи Россию не спасешь. Необходима идея. Идея долгого, волевого дыхания, и создание этой идеи лежит на нас. Мы должны сказать всему остальному миру, европейскому и неевропейскому, что Россия духовно жива, что хоронить ее близоруко и неумно, и что мы не человеческая пыль и грязь, а живые люди с русским сердцем, русским разумом и русским талантом, что напрасно думают, будто мы давно уже ничего не понимаем в судьбах русского народа, будто у нас нет ни творческих сил, ни творческой идеи. Те, кто так думают и говорят, жестоко ошибаются. Они этим проговариваются, что им хотелось бы, чтобы это было так, чтобы русский народ был уже обезглавлен. Знаем мы эту пророческую картину. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где нам пообедать, как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ: знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Но есть на свете мертвая, исцеляющая вода, от которой срастаются разрубленные, разбросанные члены убитого богатыря. И есть живая вода, от которой богатырь встает живым и сильным. И эта исцеляющая вода есть национальное самочувствие русского народа, скрепленное объективным единством его всенародного державного интереса. Им мы воссоединимся. А эта живая вода есть наша любовь и наша вера в русское историческое призвание. Ими мы восстановимся. Но когда мы утверждаем, что у нас имеются и творческие силы, и творческая идея, то мы не должны смущаться тем, что у нас слышно немало слабого, несостоятельного и соблазнительного. Да, есть у нас эти шумливые, заносчиво выступающие и обычно быстро выдыхающиеся течения, представители которых не знали и не знают ни историческую Россию во всем ее блеске и со всеми ее недугами, ни большевизма во всей его противонациональности и свирепости. Они, увы, не видят современной русской проблематики. Они исходят не из духовного опыта, а из личной потребности выдумать злободневный политический лозунг, и именно поэтому они в большинстве случаев безыдейны и рано или поздно проваливаются в национал-большевизм, сколько бы они ни прикрывались фразой «все для России». Нам не следует смущаться этим. Пускай шумят, это дело легкое и безответственное, это накипь брожения, это детская болезнь. России же нужен не шум, а ответственная идея на десятилетия, на века. Идея не отрицательная, а положительная, государственная, но не формальная, то есть не ограничивающаяся простым указанием на голую форму правления, то есть, например, на монархию или республику. Так, если бы этим разрешались важнейшие и глубочайшие проблемы. Эта идея должна быть государственно-историческая, государственно-национальное, государственно-патриотическое, государственно-религиозное. Эта идея должна исходить из самой ткани русской души и русской истории, из их духовного глада. Эта идея должна говорить о главном в русских судьбах и прошлого, и будущего. Она должна светить целым поколением русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость. Что же это за идея? Часть вторая. Эта идея есть воспитание в русском народе национального духовного характера. Это главное. Это творческое, это на века. Без этого России не быть. Отсюда придет ее возрождение. Отсюда ее величие воссияет в невиданных размерах. Этим Россия строилась и творилась в прошлом. Это было упущено и растеряно в XIX веке. Россия рухнула в революции от недостатка духовного характера, в интеллигенции и в массах. Россия встанет во весь свой рост и окрепнет только через воспитание в народе такого характера. Само собой разумеется, что это воспитание может быть только национальным самовоспитанием. Все выстрадываемые нами национальные унижения, коим, кажется, действительно нет меры и числа, могут и должны пробудить в нас инстинкт национального самосохранения и народное самосознание. Вызвать в нас чувство беззаветной любви к родине, чувство собственного национального достоинства. Вызвать в нас голод по самобытности и самоутверждению. Враги России были как бы призваны к тому, чтобы духовно пробудить нас. Но национального воспитания они нам, конечно, не дадут. И не захотят, и не смогут. Национальное воспитание может быть осуществлено и должно быть проведено самим русским народом. То есть его верной и сильной национальной интеллигенцией, священником и монахом, народным учителем, профессором, офицером, судьей, чиновником, художником и литератором. Для этого России нужен новый отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой. Этот отбор должен постигнуть значение этой идеи и принять ее, углубить, развернуть и провести ее. И этот процесс уже начался. Незримо и бесформенно в подъяремной России. Отбор несоблазненных душ, противопоставивших мировой смуте и заразе Бога, Родину, честь и совесть, и непреклонную волю, идею духовного характера и жертвенного поступка. Мы все призваны влиться в этот процесс теперь же, а закончится он только в следующих поколениях. Я хорошо понимаю, что идея русского национального духовного характера не есть ни политический лозунг, ни политическая программа. Это руководящая, творческая идея. Но именно потому она гораздо больше, чем лозунг и программа, и гораздо глубже, чем всевозможные программы и лозунги. В ней сосредоточено и скрыто множество национальных лозунгов и национальных программ от сегодняшнего дня и надолго. В ней указан и лозунг сегодняшнего дня, ибо ныне бороться за Россию и победить могут только люди, воспитавшие и закалившие в себе национальный духовный характер. Они должны найти друг друга, сговориться и сорганизоваться. В ней указан и критерий для всякой возможной политической программы. России полезны только те политические и хозяйственные формы, которые верно учитывают наличный уровень национального характера и которые способны воспитывать, укреплять и одухотворять национальный характер в интеллигенции и в массах. Кто-нибудь скажет, что это неопределенно и мало. Но он обнаружит этим только то, что он сам не видит Россию и не думает над ее национальными проблемами. Ибо в этой малости и неопределенности сразу дана целая перспектива великого творческого обновления нашей Родины, обновления глубокого и всестороннего, религиозного, нравственного, умственного, художественного, политического и хозяйственного. Углубить и укрепить в жизни русский национальный духовный характер значит научить русского человека духовно быть, самостоятельно творить и отстаивать свою родину. Это значит привести в движение и довести до великого духовного расцвета религиозную глубину русского духа во всех ее священных традициях мероприятия и подвига, во всех ее еще невиданных возможностях, и нравственные силы русского народа, поколебленные мировым соблазном и очищающиеся в небывалых страданиях. И художественное видение русской души, уже одарившее мир за XIX век такими чудесными дарами. Это значит укрепить государственный инстинкт и гражданственное правосознание русского народа и плодотворно развязать экономические силы русского простолюдина и русского интеллигента посредством обновления и облагорожения их хозяйственной воли. Если творческий уклад души единичного человека или целого народа условно назвать его творческим актом, то воспитание русского национального характера должно будет дать обновление, освобождение, очищение и укрепление русского национального творческого акта. И задание это столь существенно, столь священно, столь центрально, что всякие формы и реформы жизни являются лишь средствами по отношению к нему. Что содействует разрешению этой задачи, то хорошо. Что мешает и тормозит, то вредно и нежелательно. И все духовные силы русского народа должны быть направлены именно к этой цели. В старину русские характеры закалялись не только от суровой природы и в жизненно-исторических испытаниях, но взращивались церковью, выковывались в монастырях и в армии. В будущем к этим очагам русской национально-духовной силы должна присоединиться вся система народного образования и все патриотические орденские организации религиозного и светского характера. Живая школа общественного самоуправления и твердая центральная власть постепенно довершат это дело. Мы не можем сомневаться в том, что в России восстановится древнеосвященная культура православного монастыря. Этот монастырь имеет свое великое прошлое и свои традиции. Он всегда был школой аскетического самообладания и молитвенного богосозерцания. Ныне, после революции, он станет сверх того школой христианского мероприятия и лабораторией нового христиански-религиозного акта. Ибо монастырское отвержение мира есть лишь путь к новому христиански просветленному видению мира, приятию его и преображению его. И монах уходит от греховности и пошлости мира именно для того, чтобы насадить сначала в себе, а потом и в мире, дух благодатности и праведности. И вот, возвращаясь к себе из революционной пропасти, русский народ должен будет принять земную жизнь по-новому, цельным, недвоящимся актом сердца и мысли, веры и разума, созерцания и воли, слова и поступка. Этот новый религиозный акт будет вынашиваться, отстаиваться и насаждаться в стенах и келиях русских обителей и пустыней. Сильный характер есть цельный и искренний. Ему нельзя двоиться и лицемерить, полуверовать, полуневерить, обессиливать любовь интеллигентностью, веру рассудком, подрывать волю мечтанием, поступок словесностью. Русский народ будет искать после революции великой и спасительной религиозной цельности. Православный монастырь, ведомый православным старчеством во всей его мудрости и свободе, найдет и укажет ему путь к этой цельности. Тогда он даст России науку религиозного характера и справится со своей беспримерной задачей всероссийского миссионерства. Русская армия из коней была школой русской патриотической верности, русской чести и стойкости. Самое воинское звание и дело заставляет человека выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу, овладеть собою и сосредоточить свою выносливость и мужественность. Все это элементарные предпосылки характера. Армия невозможна без дисциплины и усердия. Армия требует воинского качества. Она гасит в душах лень и похоть раздора. Она приковывает волю к воинской чести, чувство единства и солидарности к своей воинской части, а сердце — к родине. Это есть школа характера и государственно-патриотического служения. В будущей России отношение народа к армии обновится и углубится. Народ не должен и не смеет противопоставлять себя своей армии, как это было перед революцией. Мы — рабочие, крестьяне, штатские, интеллигенция, а они — военщина, орудие реакции, усмирители, насильники. Это больное и позорное отношение исчезнет навсегда. Мы — русский народ, и в нем наша особая, почетно ответственная, знаменосно собранная «мы» — наша армия, наша честь, наша надежда, наша сила — основа нашего национального существования. Кость от нашей кости и кровь от нашей крови. Она состоит из нас, мы все в нее вливаемся. Ее интерес — наш интерес, ее победа — наша победа, ее разложение — наша гибель. Она — представительница нашего национального рыцарства, крепостная стена нашей национальной свободы. Принадлежность к ней — не воинская повинность, а почетное право. Неспособность носить меч — есть дисквалификация человека. Воинское знамя — есть священная хоругвь всего народа. Военный инвалид есть почетное лицо в государстве. Русский народ будет искать после революции радостного, искреннего единения со своей армией. И он будет прав в этом, созидая ее любовью и честью, и участью в нее служению жертвенности и характеру. Далее вся система народного образования должна влиться в эту борьбу за национально-духовный характер. В будущей России образование не должно отделяться от духовного воспитания ни в народной школе, ни в гимназиях, ни в профессиональных училищах, ни в университетах. Образование само по себе есть дело формальное. Оно дает формальные умственные умения сосредоточиваться, читать, писать, считать, описывать, анализировать, исследовать, проектировать. Оно развивает память и дает ворох отвлеченных сведений, не предрешая ни жизненного содержания, ни качества, ни цели, ни духа. Все это необходимо и полезно, но совершенно недостаточно. Все это служит и злодеям для их дурных целей. Философ Гераклит был прав. Никакое многознание не научает иметь ум. Образование одной памяти и одного рассудка оставляет человека полуобразованным и, главное, беспринципным, придавая ему черты самомнения и изворотливости. Полуобразование уводит от духа и от Бога. Беспринципность ведет на службу к дьяволу. Всякое образование начинается с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей России лежит в руках русского учителя, преподавателя школы и гимназии, а также профессора, который есть учитель учителей. Одна из важнейших задач русского общества и правительства — выдвинуть кадр народных учителей, идейно преданных своему делу, способных не только обучать, но и духовно воспитывать, и спаянных единством национально-патриотической убежденности. Русский народ, изживший смуту в страданиях и унижениях коммунизма, с радостью и доверием пойдет за этим кадром. Русский учитель должен прежде всего продумать и прочувствовать до конца свою великую национальную задачу. Он не специалист по ликвидации безграмотности, не спец ликбеза, а воспитатель русских детей. Он должен знать и понимать, что дело не только в развитии наблюдения, рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в детях. Поэтому он должен сам твердо и ясно постигнуть, что есть духовное начало в человеке, как надлежит будить его в детях, укреплять и развивать, Как можно пробудить в ребенке религиозное чувство, совесть, достоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассовую солидарность, правосознание, чувство ответственности, патриотизм и уважение к своей и чужой частной собственности? Воспитать и подготовить народного учителя значит сделать его живым мастером этого дела. К технике обучения должно присоединиться искусство воспитания. И самое обучение должно происходить на духовно-воспитывающем материале сведений и фактов. Сама идея преподавания должна быть обновлена, а методика обучения должна быть разработана заново. Все, что воспитывает духовный характер человека, все хорошо для России, все должно быть принято, творчески продумано, утверждено, насаждено и поддержано. И обратно. Все, что не содействует этой цели, должно быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми остальными народами. Спорт укрепляет и воспитывает характер, если он не жесток, если он сковывает и дисциплинирует страсти, а не разнуздывает их. Этим должно определиться отношение к спорту в России. Хоровое пение дивным образом сочетает самостоятельность человека с осуществлением общественной гармонии. Культ национального русского дара к песнопению с облагораживающей силой музыки. Поэтому хоровое пение должно стать делом всенародным, делом государственной важности. Должны быть упрочены духовно-воспитывающие формы суда, в особенности все виды суда чести. Должны быть найдены новые формы наказания, не унижающие, не развращающие, но укрепляющие благую и сильную волю человека. Частная собственность воспитывает человека к самостоятельности и самодеятельности. Она должна быть утверждена в социальных формах и видах. Коммунизм угашает личное начало в человеке, и ему не будет места. Кооперация, основанная на добровольном объединении самостоятельных хозяев, но отнюдь не образующая социалистическое государство в государстве, будет цвести в будущей России. Хороши те виды самоуправления, те формы избирательного права, те проявления политической свободы, которые воспитывают характер и правосознание, повышают чувство ответственности и чувство верного ранга, укрепляют дисциплину и дух служения. И обратно. Все разнуздывающие, снижающие, анархические, деморализующие формы общественности и государственности должны быть угашены, несмотря на то, что другим народам от них, может быть, и нет вреда. И так должно быть во всем. Для русского народа нет выбора. Если он не вступит на этот путь, то он вообще не сможет удержаться на исторической арене. Тогда он будет отвеян в пространство, как историческая мекина, или затоптан другими народами, как глина. Условиями расы, климата, равнины и истории русскому народу даны дивные, единственные в своем роде душевные и духовные дары. Но создание крепкого национального духовного характера из коней было затруднено именно этими же самыми условиями. Здесь есть некий предел для проявления, расцвета и сияния русского духа. На этом пределе, не осмыслив и не одолев его, Россия споткнулась в 20 веке. Этот предел был установлен больше всего суровым климатом, оторванностью от моря, незащищенностью равнины, татарским игом, бесконечными войнами, вызванным этими войнами крепостным укладом и правом, и разноплеменную толщу малых, преимущественно азиатских народностей. Этот предел мы должны в ближайшие 50 лет одолеть и перешагнуть. Одолеть его мы можем только духовно, совокупным, соборным усилием духа. Мы должны побороть влияние или даже давление этих факторов, духовно вырваться из-под пресса огромным, длительным напряжением веры, воли и политической мудрости. Этот порыв должен начаться от меньшинства. Не верю и не вижу, чтобы это меньшинство могло сплотиться без руководства единоличного вождя. Но именно признанного вождя, а не мелкого честолюбца и не безыдейного авантюриста. Русский народ должен найти древнюю и священную глубину своего духа, из которой творилось историческое величие России, и из нее заново начать созидание своей страны и культуры. Если мы, русские люди, воистину призваны ныне к чему-нибудь, то к предвосхищению, описанию и подготовке путей этого нашего грядущего возрождения. Часть третья. Что же должны мы воспитать в самих себе и в нашем народе? Что такое духовный характер и как приступить к этому делу? Характером, вообще говоря, называют всякий постоянный уклад души. Такой уклад или строй сам по себе еще не предрешает своего качества. Это может быть уклад добрый и злой, возвышенно благородный и низменно бесчестный, сильный и слабый, верный и предательский. С этой точки зрения бесхарактерность есть тоже своего рода характер. И в самом деле жизнь показывает нам характеры капризные, сварливые, ожесточенные, истерические и так далее. Поэтому мало сказать «воспитание характера». Надо непременно договорить «воспитание духовного характера». Это означает, что нельзя предоставлять людям вылепливать их душевный уклад, как придется, пусть у каждого инстинкт развивается по воле случая, под влиянием природы, влечений и обстоятельств. На то, где человеку дана свобода, и свободу эту надо уважать. Это якобы либеральное, полуинтеллигентное воззрение отжило свой век, и Россия к нему не вернется. Кто не будет в своем ребенке духовного начала, тот отдает его во власть его инстинктивных влечений. Тот просто предает его. Свобода есть начало великое, творческое и драгоценное, но она не есть свобода от духа, от совести и чести. Напротив, духовное воспитание не только не исключает свободу, но подготовляет человека к ней и к творческому наслаждению ею. Нельзя, непозволительно, гибельно предоставлять людям расти по воле случая, тогда потребности и обстоятельства давят на инстинкт, а инстинкт изворотливо и беспринципно приспособляется к обстоятельствам. И в этом инстинктивном приспособлении к природным и историческим обстоятельствам человеческая душа легко усваивает себе способности земляного червя, хитрой лисы и перекрашивающегося хамелеона. Все вместе рабский уклад души. Вот этот-то рабский уклад изворотливой, шкурной хитрости, беспринципного приспособления к чему угодно и бесконечной унижаемости русский человек должен искоренить в своей душе. Довольно раба. Русская душа должна приобрести уклад волевой, достойный и царственный. Она должна выстрадать и выковать себе духовный характер. Человек без духа недостоин своего звания. Все люди и все народы, знают они о том или не знают, слагают свою жизнь, свои дела, свою историю перед лицом Божиим. Им светит божественная благодать, им даются дары Духа Святого. Божество не только пребывает в надмировом состоянии, как искомый и молитвенно призываемый центр тяготений. Оно, кроме того, реально излучено и непрерывно излучается в мир, в человеческую душу и во всю человеческую жизнь, сообщая ей действительную реальность, интенсивность и глубину бытия, энергию действия, способность к духовному творчеству. Божественная стихия, вливаясь в человека, создает его духовный характер, а развертываясь в его делах и созданиях, слагает духовную культуру народа. Именно в этом смысл дивной христианской молитвы ко Святому Духу «Прииди и вселися вны». Кто из нас не чувствовал себя коснувшимся этой божественной благодати, ее веяния, столь легкого и трепетного, пока душа еще не обратилась к ней, ее дыхание столь мощного и победного, как только душа обратится и предастся ей с любовью и радостью? Один осязал ее в молитве благодарности и зова, другой — в священном холоде вдохновения, тот — в непреклонной борьбе за родину, другой — в умилении любви или во властном, непререкаемом зове совести, а третий — в целительном пении и ритме музыки или в сиянии живописного образа. Но не все мы понимаем, что именно эти касания, эти порывы и взлеты выводят человеческую душу из сомнительной сферы земного существования, повседневного прозябания, обывательского вегетирования и вводят ее в сферу подлинного, метафизически реального бытия. Здесь межа, здесь великая грань, не мнимая, а подлинная, не чисто субъективная, а предметная, не условно спорная, а безусловно бесспорная. Это грань между душой и духом, между призрачностью и субстанциальностью, между смертностью и бессмертием, между распылением и органическим единством, между возможностью и необходимостью, между слепотою и очевидностью, между безвольной страстностью и волевым характером. Человек приобретает подлинное бытие и подлинную силу именно через приятие даруемой благодати, через непосредственное приобщение личным опытом к божественному, через вхождение в дух, через прорыв к предметной очевидности. Он приобретает от этого не ту силу, которая сильна только чужой слабостью и чужим ничтожеством, но силу духовного характера, силу Богом вдохновляемого Арлаголета, силу блага, творящего свою победу даже в те часы, которые во внешней видимости развертывают его видимую неудачу. Но для того, чтобы приобрести такую силу бытия, такой духовный характер, нельзя только касаться божественных лучей благодати или как бы проходить мимо них. Надо принять их, чтобы они проникли до самого дна души, в ту глубину, где живет инстинкт самосохранения. Надо, чтобы они пронизали этот инстинкт, обожгли его, осветили и одухотворили его. Надо, чтобы волк, таящийся в глубине человеческой души, узрел взор и услышал зов ангела, и, узрев и услышав, вострепетал и пленился сим светом и глазом. И лучше всего, благотворнее всего, чтобы человек пережил это еще в раннем детстве. Основная и священная задача воспитателя состоит в том, чтобы озарить детскую душу божественными лучами, дать ей вострепетать от них, осчастливить ее ими, влюбить детский инстинкт в Бога и его мировые веяния, чтобы эта тайна перерождающего соприкосновения состоялась еще тогда, когда никакое ожесточение и окаменение не овладела душою и не исказила его судорогою зла, тогда, когда душа нежна, непосредственно, чутка и доверчива. И вот, когда детская душа, умиленная и трепещущая от сострадания к страдающему, рванется ему на помощь, когда ребенок, почувствовав неизмеримую благость и любовь Бога, отца всяческих, осчастливленный этой любовью, захочет ответить на нее, когда у ребенка навернутся слезы на глазах от восторга перед красотой небесного облака или сияющей бабочки, или глубокой и сильной мелодии, когда у него сожмутся кулачонки и засверкают глаза от желания стать как Александр Невский, как Козьма Минин или как Лавр Корнилов, словом, когда луч Божий непосредственно или преломленный через земные ткани озарит и опалит его душу, Тогда свершится одно из важнейших и драгоценнейших событий его жизни, событие основополагающее и одухотворяющее, рождение ангела в темной и загадочной глубине инстинкта. Чем раньше и глубже проникнет в детскую душу этот луч, тем лучше. Чем живее, чем искреннее он будет удержан ею, тем продуктивнее. Именно инстинкт ребенка должен быть им пленен и осчастливлен. Чтобы от инстинкта к духу на всю жизнь установился и упрочился легкий и свободный ход, чтобы инстинкт в самые трудные и страшные минуты жизни таил в самом себе любовь к духу и волю к духу, и мог всегда найти путь к нему. Этим закладывается, этим уже заложена основа человеческой духовности, начало духовного характера. Так человеку дается тот внутреннейший источник или орган для верного восприятия божественных лучей, который будет питать его на протяжении всей его жизни. В этих лучах, этими лучами, он будет в дальнейшем утверждать свою личную духовную силу. Ибо в нем создан тот духовно-душевный алтарь, у которого он может молиться. Установлены как бы те весы, на которых он способен взвешивать человеческие деяния и мировые события, как бы соорганизован тот главный штаб его жизни, в котором он будет принимать все судьбоносные боевые решения своей жизни. Заложен камень его бытия. Быть — не то же самое, что существовать. Быть — значит быть, сознательно или бессознательно, в божественном содержании, его удерживать себе, им строить себя, им измерять дела и события. В идеальной полноте это значит принимать путь Божьего дела на земле как свой собственный путь. Его дело как свое дело, его успех как свой успех. Подобно тому, как из многих возможных звукосочетаний музыки неприходящее бытие имеет только то, которое художественно необходимо, именно потому, что оно единственно верно, единственно прекрасно. Подобно этому только пребывание человека по евангельскому слову всем сердцем, всей душою и всем помышлением в божественной стихии внутреннего и внешнего мира делает его душу необходимым, подлинно реальным орудием или органом Божьего дела на земле. Несомненно, что все люди имеют существование. Они существуют в виде множества своеобразных комбинаций телесного и душевного материала. Но каждая такая индивидуальная комбинация, сколь бы она ни была объяснима по причинам телесной и душевной природы, может оказаться по законам духа неоправданную, пустую возможностью, до тех пор, пока она не утвердит себя этими законами и не построит себя ими. Согласно этому, каждый из нас должен как бы одолеть свое существование, его груз, его инерцию, его трудности и приобрести бытие. Человек придает себе бытие тогда, когда в основу своего жизненного самоопределения полагает невозможности своего личного произвола, своих потребностей, страстей и капризов, а необходимость и верность духовного порядка. Человек с безвольно-страстную душою говорит и живет по формуле «мне хочется думать и поступать так, но я мог бы и иначе, в зависимости от моего интереса, как мне в данный момент захотелось бы или понравилось». Напротив, человек, имеющий духовное бытие и характер, говорит и живет иначе. Я думаю, решаю и поступаю так и только так, иначе я не могу и не хочу и не должен и не смею. Я и не могу хотеть иначе, и не хотел бы иначе мочь, ибо это и только это соответствует сразу и требованию Божьего дела на земле, и голосу моей совести, в котором мой инстинкт и мой дух слились воедино. Всюду, и в личной жизни, и общественной, и в религии, и в науке, и в искусстве, и в политике, есть это высшее, божественно-предметная необходимость, которую человек призван испытать и увидеть, и увидев, полюбить, и полюбив, осмыслить, и осмыслив, осуществить, и в этом осуществлении построить свое личное бытие и бытие своей национальной культуры. Сколько людей живет и умирает, и не знает об этой божественно-предметной необходимости, не знает вообще, что она есть, что она источник духовного бытия, не знает ни в чем она, ни как она обретается и обнаруживается. Множество людей говорит о религии, работает в науке, сочиняет в искусстве, пишет и печатает, распоряжается в государстве и идет мимо этой стихии и ее законов, не видя или пренебрегая. Только немногие знают о ней непосредственно из внутреннего опыта, а те, кто слышит о ней от других, нередко отрицают, смеются и кощунствуют, или вовсе не отзываются. Это люди, лишенные духовного характера. Но именно вследствие этого они остаются вне реальности. Их жизнь призрачна, их деяния недуховны, и вся их историческая задача в том, чтобы уйти из жизни, родив новое поколение и отдав их своему народу. Око их души близоруко и ослеплено поверхностной видимостью. И потому им ничто не очевидно. Но все для них сомнительно, относительно и условно. Они ни в чем не уверены, и вера их, если она имеется, есть лишь суеверие. И потому они не способны и к верности, и не понимают ни ее могущества, ни ее блаженства, а всегда готовы изменить делу духа. Но и эту измену их трудно назвать предательством, ибо они сначала и до конца ни к чему не питали безусловной преданности. Самый источник их существования и самая ткань их была вне этих измерений, ибо они руководятся одним инстинктом самосохранения. Они одержимы потребностями и страстями, и духовно обоснованные решения им чужды. Поэтому жизнь их слагается нередко из состояний, а не из поступков. И идея подвига кажется им чуждой и странной. Они не решают и не совершают, а как бы текут, плывут по течению или ползут и осыпаются, подобно песку, увлекаемые тяготением. В их душевном составе не найти неразложимого центра бытия. Это не индивидуумы, не неделимые духи, не личности, а вороха хотений, вожделений и случайностей. Это медиумы своих страстей и чужих влияний. Весь характер их состоит в своеобразной бесхарактерности, иногда уступчивой, иногда цепкой, иногда темпераментно жадной, иногда хитро пронырливой. Это не стволы дубов, которые буря вырвет, но не согнет, а зыбкие травы, ложащиеся под колесо исторических событий. Все вместе они прах истории, и потому так бесследно выметает их Божья метла, вихрь исторических испытаний. Бывают в истории периоды и времена, когда такой тип человека становится распространенным или даже преобладающим. Именно так было в России перед революцией. Но именно так оно у нас впредь не должно обстоять и не будет. Народ, не умеющий или не могущий преодолеть это состояние и найти из него творческий выход, то есть укрепить свой духовный характер и насадить его в новых поколениях, не сможет удержаться на исторической арене. Его смоет волна других народов. И потому у России нет выбора. Она должна вступить на указываемый мною путь. И я верю, что это так и будет. Великие исторические крушения и испытания пробудят и укрепят его духовные силы. И не нам сомневаться в этом, не нам, которых Пушкин научил молиться за Россию этими дивными словами. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Что же делать нам, чтобы не раздробиться, подобно стеклу? Что делать нашему поколению и тем поколениям, которые придут вслед за нами? Как укрепить нам наш характер, блюдя его национальную природу и сообщая ему живую и огненную духовную основу? И как нам воспитать ее в нашей народной массе? Не здесь и не сейчас разрешать этот вопрос в целом. Но утвердим теперь же, что от разрешения этой задачи зависит вся судьба, вся будущая судьба России и русской культуры. Ибо на чем же построим мы наше государство, если не на духовном характере русских людей? Не на терроре же, подобно большевикам, и не на расползающейся же центробежной хляби человеческой, не на лени же, пассивности и саморазнузданности. Мы строили его доселе на священной традиции, которая отбирала людей с характером и вела ими страну. Но ныне традиция эта порвалась, и мы должны идти не от нее, а к ней, исходя из характера у немногих и восходя к насаждению характера в массе. Если мы не укрепим силу духовного и гражданственного характера в России, то какая же государственная форма удастся нам? Пародия на республику или пародия на монархию? Что познает и утвердит бесхарактерный ученый? Куда поведет нас бесхарактерный философ? В какую оргию? В какой распад вовлечет нас бесхарактерный художник? Какую продажность развернет бесхарактерный чиновник? Кого научит, кого воспитает бесхарактерный священник? Какую войну сумеет повести бесхарактерный офицер? Вся Россия была создана людьми с характером. Вся русская культура есть явление национального духовного характера. А ныне, после таких и стольких испытаний, мы призваны к тому, чтобы найти ключ к воспитанию русского национального духовного характера в массе и осуществить это воспитание. Мы должны твердо верить в то, что все беды и испытания последних лет не только плющили и разбивали слабых, но и закаляли сильных. И от этих сильных и закаленных мы и должны начать новую систему национального воспитания в России. Это проблема всех проблем. Здесь начало всех начал. Ибо люди с сильным духовным характером нужны России не только через 100 лет и не только послезавтра, но сегодня, сейчас, немедленно и на века. И кто воспитает теперь же хоть одного такого человека? Укрепит ли он себя самого или поможет другому, или взрастит в этом духе сына или дочь? Тот оправдается перед лицом России и ее истории. Если что-нибудь необходимо России, то такие люди. Если враги России чего-нибудь опасаются, то именно этого. Если разрешение какой-нибудь задачи нельзя откладывать, то именно этой задачи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Когда пойду на суд душой, прошу я всех усиленно могилу, занятую мной, забейте кол осиновый, в могилу занятую мной забейте кол осиновый. Что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии. Носил одежды чернеца, имея норов аховский, неправды не было конца под одеянием ангельским, неправды не было конца под одеянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах, увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший, ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей, ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.